Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Последний «Оскар тысячелетия», когда российское телевидение отказалось от антизападной пропаганды и стало транслировать церемонии вручения «Оскаровских премий», отечественная светская жизнь вошла в нормальную общемировую колею. Продолжалось это, как мы знаем, недолго, и российские зрители вновь пользуются пересказами. Репортажи о наградах Американской киноакадемии, как и прежде, напоминают «Марсианские хроники». «Радио Свобода» в оскароносную ночь привлекала профессионалов. О кинолегендах, о звездах и новых лауреатах рассказывал кинорежиссер Слава Цукерман. Вела передачу Рая Вайль. «Последний Оскар тысячелетия». Эфир 22 марта 1999 года.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную передачу, посвященную 71-й церемонии вручения премии «Оскара». Ведут передачу из Нью-Йоркской студии режиссер Слава Цукерман и Рая Вайль.
Только что в Лос-Анджелесе закончилась церемония, за которой внимательно следили у своих телевизоров миллионы зрителей во всем мире. Имена победителей уже названы. Но в отличие от прошлых лет, сегодня мы решили не сообщать вам их сразу, а пройти с вами вместе через всю церемонию, так чтобы вы могли пережить ощущение напряженного ожидания, через которое прошли не только кандидаты на «Оскара», но и мы, зрители.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
«Радио Свобода» вы слушаете специальную передачу «Последний Оскар тысячелетия». Ее ведут из Нью-Йоркской студии режиссер Слава Цукерман и Рая Вайль. Перед тем, как непосредственно перейти к главным событиям вечера, не могли бы вы, Слава, рассказать нам в нескольких словах о той невидимой работе, которая предшествует церемонии «Оскара»?
Сегодня в Американской академии кино 5570 членов. Это как раз те самые люди, которые и голосуют за призы, и выдвигают на призы. Они представляют собой все кинематографические профессии, как творческие, так и технические. По каждой категории выдвигают на «Оскара» только те члены академии, которые принадлежат к этой категории, как бы к этой профессии, и голосуют в каждой категории только те, кто профессионально к этой категории относится. В этом году «Оскар» присуждался по 25 категориям. Есть только два исключения из этого правила. За лучший фильм голосуют все члены Академии, и за фильм иностранный, то есть за фильм на иностранном языке, голосуют члены специальной комиссии, которая присуждает призы по этой категории. Результаты тайного голосования поступают в специальную расчетную фирму Price Waterhouse. Все расчеты происходят в компьютерах тайно, и результат расчета знают во всей фирме только два человека, которые заучивают этот результат наизусть, потому что если вдруг вдруг бумаги пропадут, они обязаны вспомнить и восстановить результаты расчета. Расчеты записываются на карточки и запечатываются в конверты. Каждый конверт изготовляется в двух экземплярах. Опять же, на случай, если первый конверт пропадет, то его можно будет заменить на второй. И специальные посыльные под охраной привозят эти конверты во время церемонии и передают их непосредственно в руки тех кинозвезд, которые будут вручать призы. Ну, а дальше все знают, дальше конверт разрывается, и мы слышим результат.
And the Oscar goes to James Coburn.
1-го в этот вечер Оскара получил Джеймс Кобёрн за исполнение роли второго плана в фильме режиссера Пола Шрейдера «Affliction» – «Боль».
Конкурентами Джеймса Кобёрна по этой категории были Роберт Дюваль в фильме «Гражданский иск», Эд Харрис в фильме «Шоу Трумана», Джеффри Раш в фильме «Влюбленный Шекспир» и Билли Боб Торнтон в фильме «Простой план».
Конкуренция жестокая, все действительно замечательно сыграли в этих фильмах. И как вы думаете, Слава, Джеймс Кобёрн действительно больше всех заслужил эту премию?
Да, несомненно, он заслужил эту премию. Кроме того, конечно, у академиков были и дополнительные причины, почему, на мой взгляд, они не могли проголосовать по-другому. Джеймсу Кобёрну в этом году исполнилось 70 лет. В своей жизни он сыграл больше 60 ролей самого разного плана, от знаменитой «Великолепной семерки» и до комедий, трагедий, в общем, в фильмах всех жанров. Но последние годы он практически не играл, у него был артрит, вообще человек уже не молодой, и после большого перерыва сыграл Джеймс Кобёрн эту роль, и с ролью ему повезло. Это очень серьезная драматическая роль. Джеймс Кобёрн играет в фильме отца, жестокого отца, который как бы передает жестокость по наследству своему сыну. Он и сыграл эту роль хорошо, и заслужил ее всей своей длинной актерской жизнью, так что в этом случае все справедливо.
You know, I've been around here. I've been working and doing this work for like over half my life.
Знаете, я занимаюсь этим делом больше половины своей жизни, сказал Кобёрн, получая награду. И похоже, наконец, я сделал что-то правильно.
And I finally got one right, I guess. See, some of them you do for money, some of them do for love. This is a love child.
Что-то ты делаешь за деньги, что-то из любви. Это роль «Дитя любви».
Это уже стало традицией, что ведущим на церемонии Оскара является один из самых популярных комиков. Много лет это был известный киноактер Билли Кристал. А вот в этом году шоу вела Вупи Голдберг.
Please welcome our host, Her Majesty, Whoopi Goldberg.
Ведущая церемонии Ее Величество Вупи Голдберг. Вупи Голдберг не случайно была объявлена как Ее Величество. Дело в том, что на сцене она появилась в костюме и гриме королевы Елизаветы, героини двух представленных в этом году на Оскара фильмов «Елизавета» и «Влюбленный Шекспир». В дальнейшем, в течение всего вечера, Вупи все время переодевалась, представляя таким образом костюмы, выдвинутые в этом году на Оскара. Несколько лет назад Вупи Голдберг уже вела церемонию Оскара, и тогда многие упрекали ее в слишком остром языке. Вупи не церемонится даже на торжественных церемониях. Вот и на этот раз она начала свое выступление с заявления, что лично она считает, что 50 миллионов долларов, потраченных на расследование сексуальной жизни президента, лучше было бы потратить на съемки пяти фильмов.
Americans spent more than $7 billion this year to see our movies.
Американцы потратили более 7 миллиардов долларов в этом году, чтобы посмотреть наши фильмы. Это почти столько же, сколько зарабатывает в неделю рядовой член Олимпийского комитета.
Конечно, церемония Оскара – это всегда шоу, интертеймент, развлечение.
Но не только слава развлечения. Каждый год на экраны Америки выходит от 500 до 700 фильмов. Конечно, это фильмы самого разного качества, и большинство продюсеров знает, что их детище вряд ли имеют шанс не только получить приз, но даже и быть номинированным на Оскара. Однако все-таки желающих довольно много. В этом году на выдвижение Оскара претендовало около 300 фильмов, точнее 281. Вот скажи, все-таки, Слава, как это так получается, что номинированных-то фильмов ведь было меньше?
В том-то и дело, что продюсеры выдвигают фильмы на номинацию, а члены Академии номинируют, но не все фильмы выдвинуты. За этим стоит большой бизнес. Компания по выдвижению на «Оскар» – дело непростое, обходится продюсеру в копеечку. Ну, такие фильмы, как последний фильм Спилберга, к примеру, может быть, и не нуждаются в специальной компании, поскольку их все видели. Но большинство фильмов члены Академии не видят. В действительности, сколько фильмов может посмотреть человек в году, особенно человек, который сам занимается производством фильмов. Поэтому продюсеру приходится насильно как бы затаскивать членов Академии, чтобы они посмотрели фильмы. И на это тратятся большие деньги. Если продюсер хочет, чтобы фильм был номинирован, иногда тратятся миллионы. Для каждого члена Академии устраивается специальный просмотр, потом с приглашением в шикарный ресторан. Большие специалисты своего дела, публицисты работают над этим, потому что нужно же еще и уговорить этого члена Академии пойти на просмотр и пойти в ресторан. То есть это большой бизнес.
Слава, я что-то не могу понять, а зачем, собственно, продюсерам тратить такие огромные деньги, помимо тех, которые уже были затрачены на фильм?
Ну, дело в том, что «Оскар», как мы уже здесь говорили, это не только развлечение и не только честь для тех, кто получает награды, но и большой бизнес. Обычно фильм, который получает «Оскара», после этого как бы выходит в прокат снова. И иногда зарабатывает гораздо больше доходов, чем заработал первый раз. Вот я помню несколько цифр, связанных с особенно знаменитыми случаями. Вот, например, всем известный фильм Милоша Формана «Амадеус» заработал 23,6 миллиона долларов до «Оскара» и еще 17 миллионов после того, как получил «Оскаров». Известный фильм Оливера Стоуна «Взвод», фильм знаменитый тем, что это был первый фильм про Вьетнам, и никто не ожидал, что он вообще принесет какие-либо доходы. Тем не менее, принес много доходов, 40 миллионов долларов. Однако после того, как он получил «Оскара», он принес еще 60 миллионов долларов. То есть понятно, зачем продюсеры тратят деньги на то, чтобы эти «Оскары» получить.
Оскар, все только об этом и говорят. А вот интересно, откуда вообще взялось это имя?
Первоначально позолоченная статуэтка, которая вручалась как приз Академии кино, конечно, никакого имени не имела. И никто в действительности не знает правду о том, как впервые на свет появилось имя «Оскар». Однако существует три различные легенды на эту тему, и каждый волен выбирать ту легенду, которая ему нравится больше. Самая распространенная легенда говорит о том, что библиотекарша Академии кино, а в будущем и исполнительный директор Академии Джанет Гейнер, дала статуэтке это имя, поскольку статуэтка напоминала ей ее дядю, которого звали Оскар. Другая легенда принадлежит Бетти Дэвис. Она утверждает, что она дала это имя статуэтке по имени своего мужа. От того времени у нее было несколько мужей. Вот мужа от того момента звали Оскар. Третья же легенда принадлежит кинокритику Сидню Скользкому, который утверждает, что в 1936 году в одной из своих статей он написал, что хорошо себе представляет водевильного персонажа, который подходит во время спектакля «Крампи» и обращается в оркестр к одному из музыкантов. Хочешь сигару, Оскар?
Это забавно. Но пора нам, Слава, все-таки вернуться, наверное, к самой церемонии. Среди фильмов, номинированных на «Оскар» в этом году, есть несколько абсолютных чемпионов. Это английский фильм «Влюбленный Шекспир», получивший 13 номинаций. Фильм Стивена Спилберга «Спасение рядового Райана» – 11 номинаций. Английский исторический фильм, поставленный индийским режиссером Шекхаром Капуром, внуком легендарного Раджа Капура, «Елизавета» – 7 номинаций. И «Жизнь прекрасна» итальянского режиссера и актера Роберто Бенини – 7 номинаций. Но вот что удивительно, в этот список кандидатов на лучший фильм не вошли многие фильмы, номинированные по разным категориям. И ни один фильм, получивший номинацию на «Оскара» за лучшую песню к картине.
По традиции, во время каждой церемонии по вручению «Оскара» по ходу вечера на сцене исполняются все номинированные в этом году песни.
Вот и мы, дорогие радиослушатели, будем по ходу передачи знакомить вас с этими песнями. В этом году их 4. Первый называется «I don't want to miss a thing». «Я не хочу ничего пропустить». Музыка и слова Дианы Уоррен. Это, кстати, ее 4-я номинация на «Оскара». Исполняет эту песню в фильме «Армагеддон» группа «Аэросмит».
While you're far away dreaming,
волнах Радио Свобода вы слушаете специальную передачу «Последний Оскар тысячелетия». Ее ведут из нашей нью-йоркской студии режиссер Слава Цукерман и Рая Вайль.
Категории исполнения женской роли второго плана были номинированы следующие актрисы: Кати Бейтс в фильме «Основные цвета», Бренда Блессин в фильме «Маленький голос», Рэйчел Гриффитс в фильме «Хиллари и Джеки», Лин Рингрей в фильме «Боги и чудовище» и Джуди Денч в фильме «Влюбленный Шекспир». Джуди Денч получила приз.
По-моему, она действительно заслуживает этой премии. А как вы думаете, Слава?
Ну, Джуди Денч – старая английская актриса, одна из лучших английских актрис. И сыграла она роль королевы Елизаветы замечательно. Но я думаю, что была дополнительная причина, почему она получила Оскара. Причина это в том, что в прошлом году она уже тоже выдвигалась на Оскара за исполнение роли другой английской королевы – Виктории. И поэтому в этом году как бы было стыдно уже Оскара ей не дать. Лично я считаю, что две другие актрисы были, по крайней мере, не менее достойны Оскара, чем она. Это Кати Бейтс, которая сыграла совершенно замечательную, уникальную роль американской женщины-политика, идеалистки. Я бы сказал, героическую роль. С другой стороны, Лин Редгрейв, сестра более известной, Ванесса Редгрейв, не сыграла ничего значительного с 60-х годов, когда она прогремела своим исполнением главной роли в фильме «Девушка по имени Джордж». И сейчас Лин Редгрейв выступила в роли совершенно неожиданной. Она играет в этой картине служанку венгерского происхождения. Играет с акцентом, характер, но ее просто совершенно невозможно узнать. Я бы, пожалуй, дал Оскар ей.
Вас послушаешь, Слава, так Академия в простоте душевной просто ничего не делает.
Ну что ж, Академия состоит из людей, а люди, я думаю, никогда не делают ничего в простоте душевной. Здесь сталкивается много интересов. Естественно, учитывается множество факторов.
Например?
Ну, например, вот последним номере журнала Entertainment Weekly, специально посвященному церемонии вручения Оскара, редакция журнала обращается к читателям как бы с загадочным вопросом. Вот в 1975 году на Оскара за лучшую мужскую роль были выставлены Джек Николсон в «Чайна-тауне», Ал Пачино в «Крестном отце» и Дастин Хоффман в фильме «Лени». То есть все три роли как бы классические, лучшие роли в истории американского кино. Кто же получил Оскара? Ответ неожиданный. Никто из них. Оскар получил малоизвестный актер Арт Карни за исполнение главной роли в фильме «Гарри и Тонто» о старике-пенсионере, путешествующем через Америку с котом.
Почему?
Потому что Арт Карни был старый актер, хорошо известный прошлому поколению, давно не игравший. И вот его возраст сыграл здесь большую роль, чем талант молодых его соперников.
Вы слушаете специальную передачу «Последний Оскар тысячелетия». У микрофона в Нью-Йоркской студии Рая Вайль и режиссер Слава Цукерман. О победителях в главных категориях мы расскажем во второй части нашей передачи, после объявлений.
Микрофон Анатолий Стреляный. Больше 20 лет на волнах свободы звучит моя передача «Ваши письма». Это своеобразная летопись массовой общественной мысли. Не на все письма я могу ответить, тем внимательнее их читаю. И стараюсь никого не поучать. Слушайте меня по субботам в 12:30 с повторениями в течение недели. И всегда на сайте свобода.org.
Христа распяли, а христианство в России и не только сделали государственной религией, которая на все смотрит пустыми глазами чиновника. Но ведь вера в Бога вдохновляет и защитников свободы. Где тут логика? Каково значение веры и христианства для политики, культуры? Об этом в программе «С христианской точки зрения», которая выходит каждую неделю в субботу в 17:30 и повторяется в течение недели.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Последний Оскар тысячелетия». О кинолегендах, о звездах и новых лауреатах рассказывает кинорежиссер Слава Цукерман. Ведет передачу Рая Вайль. «Последний Оскар тысячелетия». Эфир 22 марта 1999 года.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную передачу «Последний Оскар тысячелетия». У микрофона в Нью-Йоркской студии Рая Вайль и режиссер Слава Цукерман.
Thank you.
из главных кинематографических событий прошедшего года стал выход на экраны фильма итальянского режиссера, актера и сценариста Роберто Бенини «Жизнь прекрасна». Фильм этот был номинирован на 7 «Оскаров», включая такие главные категории, как «Лучший фильм», «Режиссура» и «Ведущий актер». Случаи, когда иностранные фильмы выдвигаются на «Оскар» по этим категориям, редки. А выдвижение одного и того же человека, не американца, во всех этих трех категориях – событие просто уникальное. До этого только один фильм, классический политический детектив Косты Гавроса «Зет», выставлялся на премию сразу и как лучший фильм, и как лучший иностранный фильм. Только раз во всей истории кино иностранная актриса Софи Лорен получила «Оскар» за исполнение главной женской роли в фильме «Две женщины». Так вот, Роберто Бенини побил новый рекорд. Он получил сразу «Оскара» и за лучший иностранный фильм, который, кстати, ему вручила сама Софи Лорен, и за исполнение главной мужской роли. Этот второй «Оскар» был сюрпризом даже для самого Бенини. «Это ужасная ошибка, что вы дали мне эту премию», — сказал Бенини, «потому что я уже использовал весь запас своего английского, получая первую премию».
Неудивительно, что Роберто Бенини удивился, получив «Оскара» за лучшую мужскую роль. Конкуренты у него были очень серьезные. Том Хэнкс, исполнитель главной роли в фильме Спилберга «Спасение рядового Райана», уже лауреат двух «Оскаров». Один из лучших актеров Англии Иэн Маккеллен в фильме «Боги и чудовища». Ник Нолте в фильме «Боль» – несомненно, одна из лучших ролей, если не самая лучшая работа этого замечательного актера. И Эдвард Нортон в фильме «Американская история X». Неожиданная и яркая работа одного из лучших молодых актеров Америки.
Я совершенно с вами согласна. Все они действительно замечательные актеры. Но если все это так, почему же все-таки Бенини?
Ответ на этот вопрос сложен и в то же время как бы и прост. В искусстве кино, созданном в 20 веке, есть один совершенно особый жанр, восходящий своими корнями к истории театра. Я назвал бы этот жанр авторской комедией. Творцы этого жанра обычно выступают одновременно в ролях ведущих актеров, авторов, режиссеров, а часто и продюсеров своих фильмов. Когда говоришь об этом жанре, первыми приходят на ум Чарли Чаплин, Жак Тати, Вуди Аллен. Что же касается театральных корней этого жанра, вспоминается прежде всего Мольер. Роберто Бенини – новый король смеха. На его счету 6 режиссерских работ, 8 сценариев, 20 сыгранных ролей в разных фильмах. Но главные его картины – авторские комедии, обладающие всеми чертами этого жанра – эксцентричностью, отсутствием внешнего реализма, наличием постоянного героя маски, выразителя типичных черт одного из главных представителей своего поколения. Такого героя легче всего поставить в ситуацию, отражающую основные проблемы времени. Невероятный успех фильма «Жизнь прекрасна» не случайен. Не случайно и то, что фильм этот стал лучшим фильмом знаменитого комика. Бенини делает смелый эксперимент. Он помещает своего героя, маленького смешного человечка, современную версию чаплинского Чарли, в самую трагическую ситуацию нашего времени, в нацистский лагерь смерти. О лагерях снято много фильмов. Зрителю нетрудно понять, что лагерь, показанный в фильме Бенини, условен, совсем не похож на реальный Освенцим или Майданик. Но Бенини не претендует на внешний реализм. Фильм его глубоко философичен. Он о проблеме выбора в ситуации, когда кажется, что все предопределено и выбора тебе не дано. Хотя очень немногие из живущих сегодня были в нацистском лагере, почти всем нам, людям 20 века, известна эта проблема. Бенини в своем фильме показывает, что выбор, моральный выбор, всегда есть, даже у самого маленького человека в самой тяжелой ситуации.
A te ci condurrà, se ti giungerà questa mia preghiera, tu l'ascolterai e ci salverai.
В истории присуждений «Оскара» за лучшую оригинальную песню диснеевские фильмы играют особую роль. Я не помню за последние 5-6 лет случая, чтобы полнометражный мультипликационный фильм компании Disney не получил бы ни одной номинации. Более того, чаще всего именно они и получают главный приз. Пример тому «Покахонтас» или «Король Лир», лауреаты «Оскара» за прошлые годы. В этом году Академия выдвинула на «Оскара» две песни из диснеевских фильмов. Первый называется «В поисках Камелота». Действие происходит в Англии во времена коронации короля Артура, двор которого переполнен отважными и благородными рыцарями. Это старинная легенда, переданная современным юмором. Главная песня в этом мультфильме называется «Prayer» – «Молитва». Музыкой слова Кэрол Сейджер и Дэвида Фостера. Исполняют Андреа Бочелли. О моральном выборе. Один из величайших режиссеров Америки, Илья Казан, когда-то во времена Маккарти, спасая свою карьеру, назвал на допросе комиссии по антиамериканской деятельности имена восьмерых своих бывших товарищей по коммунистической партии. Карьера всех этих восьмерых его товарищей была погублена, а один даже покончил жизнь самоубийством. Этот поступок Казана никак не повредил карьере его. Однако представители общественности Голливуда не могут забыть и простить ему этого до сих пор.
В 1990 году Американский институт кино хотел отпраздновать 80-летний юбилей режиссера. Однако совет института проголосовал против. 2 года назад Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса собиралась дать Казану премию. И опять большинство критиков проголосовало против.
И вот, наконец, в этом году Казан был номинирован на самую высокую и самую престижную награду, так называемую Life Achievement Award. То есть это Оскар за заслуги всей жизни. Как, Слава, вы к этому относитесь?
Ну, прежде всего, я хочу напомнить, что Казану в этом году исполняется 90 лет, а заслуги его в киноискусстве неоспоримы ни для кого. Я думаю, что никто не достиг в кино такой степени реализма и такой степени реализма игры актеров, какой добился Илья Казан.
А какой фильм, Слава, вам больше всего Казана нравится?
Ну, у него много великолепных фильмов. Пожалуй, мой любимый из них фильм «К востоку от рая», где сыграл одну из своих лучших ролей Джимми Дин, умерший в очень молодом возрасте. Казану удалось сделать то, к чему стремились многие советские режиссеры, особенно такие, как Герасимов и Райзман, к стилю монументального социального реализма. Ему одинаково хорошо удавались и эти монументальные драмы с социальным значением, и глубоко психологические пьесы Теннесси Уильямса.
И все-таки, возвращаясь к Оскару, возвращаясь к той самой премии, которую он получил за заслуги всей жизни, я предполагала, что вообще будет большой скандал на самой церемонии. Да и не только я, многие предполагали. Однако все, насколько я понимаю, обошлось тихо и без всяких выпадов. Чем вы это, Слава, объясняете?
Ну, в общем-то, я бы не сказал, что это обошлось совсем тихо. Но прежде всего, награду представляли люди глубоко уважаемые в Голливуде. Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро. И вступительная речь их была посвящена не столько художественным заслугам Илья Казана, сколько глубокому политическому значению и политической прогрессивной важности его фильмов.
Да, я заметила, что отношение зала тоже разделилось к Илье Казану. Во всяком случае, часть зала встала и аплодировала ему, а часть сидела, понурив головы и даже не поднимала глаз.
Да и сам Казан сказал всего 2 слова, и в основном его речь свела к тому, что он поблагодарил Академию за смелость.
I thank you very much. I really like to hear that. And I want to thank the Academy for its courage. Bobby De Niro. Okay. Thank you all very much.
Пора, однако, нам вернуться к церемонии вручения остальных наград.
Приз за лучшее исполнение главной женской роли получила молодая американская актриса Гвинет Палтроу. Актриса также удивилась, услышав, что ей присужден «Оскар», как до нее удивился Роберто Бенини. Ведь за нее тоже были недюжинные конкуренты. Прежде всего, ее любимая актриса Мэрил Стрип, номинированная за участие в фильме «Простая истина». Затем Эмили Ватсон за участие в фильме «Хиллари и Джеки». Актриса, совсем недавно получившая первый приз в Каннах за свою удивительную работу в фильме «Разрезая волны». Кроме того, самая знаменитая актриса Бразилии Фернанда Монтенегро, номинированная за фильм «Центральный вокзал». Гвинет Палтро – новая любимица Голливуда, дочь известного режиссера и актрисы Блейд Дэннер. Несмотря на свои 26 лет, Гвинет уже сыграла в 20 фильмах. Почти на каждой церемонии вручения «Оскаров» кто-нибудь плачет. В этот раз плакала Гвинет Палтроу, и плакала настолько долго, прочувствованно и искренне, что, я думаю, плач этот войдет в историю «Оскара».
Я не чувствую, что заслужила эту премию, особенно в присутствии таких замечательных актрис. Я бы не смогла сыграть эту роль, и я бы не знала ничего о любви, если бы не моя потрясающая семья. Моя мать, брат, отец, дедушка. Дедушка, я люблю тебя. Ты воспитал замечательную семью.
Традиции во время каждой церемонии «Оскара» вспоминают умерших в течение прошедшего года кинематографистов. В этом году, кроме обычного монтажа некрологов, были показаны отрывки из фильмов с участием Франко Синатры, смонтированные Мартином Скорсезе.
Right from Yonkers on down to the bay in just one day.
New York, New York, a wonderful town. The bombs hit us up and the battery down.
The music stopped and people were glancing, but we went on dancing.
Don't dig that kind of crooning, chum.
Have you heard it's in the stars? Next July we collide with Mars.
She's broke. It's California, 'cause it's so cold and so damp.
I'm just tired of being lonely, that's all. She feels about me, well, nobody ever felt that way about me before. And besides, maybe I can help her. I sure can't help myself.
Well, that's how it goes. And Joe, I know you're getting. So thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bend in your ear. But this torch that I found must be drowned, or it soon might explode. So make it one for my baby and one more for the
Ну и так, пожалуй, наступает время поговорить о наградах по самым главным категориям «Лучшая режиссура» и «Лучший фильм».
Слава, а вам не кажется странным, что из 5 картин, претендующих на лучший фильм года, 3 фильма о Второй мировой войне – это «Спасение рядового Райана» Спилберга, «Тонкая красная линия» Терренса Малика и «Жизнь прекрасна» Роберта Бенини, а 2 фильма о временах королевы Елизаветы, один режиссера Капура, он так и называется «Елизавета», а другой английского режиссера Джона Мадена «Влюбленный Шекспир».
Я вам скажу, что мне это кажется скорее не странным, а радостным. Я думаю, что если бы кто-нибудь 10 лет назад сказал, что наступит такой момент, никто бы ему не поверил, потому что все фильмы делались в основном в расчете на детей. А тут как бы все очень-очень взрослые темы. Представить себе, что голливудские студии будут делать фильмы про Вторую мировую войну, было совсем невозможно. Я должен сказать, что были еще очень хорошие фильмы в этом году, не выставленные на «Оскар», которые мне очень нравились. В основном это политические фильмы, политическая сатира, такие как «Основные цвета» Майка Николса и «Бульвар» Уоррена Бетти. То есть, опять же, и выставленные, и не выставленные значительные фильмы, все рассчитаны на очень взрослого зрителя. Самое многочисленная группа населения в Америке – это те, кто родились сразу после Второй мировой войны. Пока они были молоды, большинство фильмов делалось для них, и были фильмы как бы детского содержания. Сегодня они выросли, вместе с ними вырос и американский кинематограф. Здесь очень хорошо привести такой пример. Самый яркий режиссер этого поколения – Спилберг. И пока поколение было молодым, Спилберг делал фильмы, в основном рассчитанные на подростков. Выросло поколение, выросла и тематика фильмов Спилберга. Возьмите, к примеру, «Список Шиндлера» или нынешнего кандидата на «Оскара» «Спасение рядового Райана».
Да, «Спасение рядового Райана». Все ожидали, что этот фильм станет победителем. Даже уже заглавие готовили. «Голливуд на тропе войны», «Год солдата». А вот ведь как обернулось. Вернулось дело.
Да, Рая, вы забыли сказать, что вообще вся церемония была построена в расчете на такое окончание. Среди выступавших на церемонии, среди кинематографистов, неожиданно оказался бывший начальник генерального штаба Колин Пауэлл. В общем-то, все ожидали, что большинство «Оскаров» будет поделено между этими двумя фильмами «Спасение рядового Райана» и «Влюбленный Шекспир».
Надо, наверное, Слава, в нескольких словах рассказать об этих фильмах, поскольку они и есть главные претенденты на «Оскара».
Фильм Спилберга, действие которого происходит во время высадки американских войск в Европе, по мнению многих, отличается особым, не имеющим прецедентов, реализмом в показе ужасов войны. «Влюбленный Шекспир» – фильм о том, как Шекспир сочинял Ромео и Джульетту, картина блестящая, ловко скроенная, набор остроумных вариаций на темы пьес и жизни Шекспира – типичный продукт постмодерна. Все ожидали, что эти два фильма разделят наибольшее количество «Оскаров». Я лично ожидал, что фильм Спилберга получит приз за лучший фильм, а «Влюбленный Шекспир» – приз за режиссуру.
А получилось совсем наоборот. Получилось, что вот этот продукт постмодерна и стал лучшим фильмом года. А фильм «Спасение рядового Райана» Спилберга получил приз за режиссуру.
Это и стало главной сенсацией последнего «Оскара тысячелетия».
Знаете, Слава, а мне нравится, что последний «Оскар тысячелетия» достался фильму о любви, а не о войне. Приятно входить в новый век с любовью.
Очевидно, члены Американской академии кино придерживаются того же мнения.
Нам остается только назвать лучшую песню к фильму. Вернее, к мультфильму. Речь идет о еще одном диснеевском шедевре «Prince of Egypt», то есть «Египетский принц». Мало какой фильм в этом году был так широко разрекламирован, как этот. Содержание тут пересказывать незачем. Это история Моисея. Сначала раба, потом принца, потом изгнанника и, наконец, освободителя своего народа. В этом мультфильме, кстати, много хороших песен, хорошей музыки вообще. Не случайно он был номинирован и в категории «Лучшее музыкальное оформление». Но этой премии не получил. А вот за главную песню, которая называется «When You Believe», «Когда ты веришь», «Оскар» достался Стефану Шварцу, автору музыки и слов к этой песне. Это уже не первый его «Оскар». В 1995 году он получил премию за песню к мультфильму «Покахонтес». Ну, а если учесть, что песню эту поют Уитни Хьюстон и Марайя Карри, ничего удивительного в том, что она получила «Оскара», нет. Это дуэт безошибочный. Радио «Свобода» вы слушали специальную передачу «Последний Оскар тысячелетия». Ее подготовили и вели из Нью-Йоркской студии режиссер Слава Цукерман и Рая Вайль.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гиннес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации. Потом ее интерпретации. Теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер. Другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. We're drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба. Say much has happened since, but close. I loved you when our love was blessed. I love you now. There's nothing left but close. Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Авторская точка зрения, оправданная 40-летним опытом жизни в столице мира, где будущее начинается раньше, прошлое кажется другим и настоящее ярким. Выбор сюжетов определяет уважение к переменам, вкус к оригинальному, любовь к интересному и никакой звериной серьезности. Слушайте сразу после выпуска новостей.